света. Программа Светланы Сорокиной.
Итак, еще раз здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это программа «В круге света», у микрофона Светлана Сорокина. Мы продолжаем разговор, который начали в первой половине часа с Михаилом Сеславинским. Руководитель Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Михаил Сеславинский сегодня здесь в студии накануне Всемирного конгресса печатной прессы. Потому что в Москве в понедельник, вторник и среду будет работать вот этот вот всемирный конгресс. Более 100 стран будет представлено, около 2000 людей приедет сюда, в Москву. И будут говорить о всем, что связано с пишущей прессой. Как мы выяснили в первой части нашего разговора, бизнес этот бурно развивается и в России. И чем он лучше развивается экономически, тем, как считает Михаил Вадимович, больше, так сказать, надежд на его самостоятельность и в том числе на свободу слова. Я упомянула о карикатурном скандале. Совсем недавняя такая очень тяжелая история, которую прочувствовали буквально очень многие страны, и которая была спровоцирована как раз печатными средствами массовой информации. Что будет обсуждаться на Конгрессе? Вот как вы себе представляете этот формат, так скажем?
Я думаю, что, пожалуй, первый раз мировое сообщество напомнит, что в Москву приедут не только владельцы и издатели крупнейших газет и журналов мира, но приедут и главные редактора, и вместе с Конгрессом будет проходить еще 13-й форум главных редакторов. То есть будет обсуждаться не только индустрия, но и творческая составляющая. Так вот, пожалуй, первый раз мировая пресса будет столь масштабно иметь открытую площадку для того, чтобы поговорить о тех событиях, которые прокатились по всему миру на протяжении нескольких последних месяцев, и связаны они были с известными публикациями в датской газете, с публикацией карикатур на пророка Мухаммеда. Тема, с моей точки зрения, безумно сложная.
Очень.
Безумно сложная, потому что всегда вот это вот соотношение свободы слова и ответственности прессы, она даже теоретически непростая. А сейчас мы видим, что вот есть две чаши весов. На одной чаше безусловные конституционные права, которые закреплены во всех конституциях почти всех стран мира, о свободе слова, о свободе мысли, о свободе вероисповедания и о свободе выражения своих мнений.
О свободе творчества, если
свободе творчества, конечно, никто же не запрещал того же Битструпа, который позволял себе многое. С другой стороны, вот мы видим, к чему это привело. Вот гигантские выступления на другой чаше весов. Гигантские в смысле, что в них принимали участие десятки тысяч человек. Десятки погибших.
Сожжённых. Не тысяч, там такие были выступления.
Ну, может быть,
тысяч.
Да, может быть, сотни и сотни тысяч. Тысяч. Десятки людей погибло в этих выступлениях. Ну, вот давайте на секунду представим, если это касается судьбы конкретной семьи. А вот если это нас бы коснулось, как каждого конкретного человека, понятно, что мы выбрали бы, наверное, безопасность своей семьи и своих детей, а не абстрактную возможность опубликовать карикатуру. И действия...
Тонкая материя. Тут не знаешь, где и на что могут среагировать таким образом, что тебе и не снилось. Это ведь невозможно.
Ну, тем не менее, понятно, что достаточно абстрактно мы рассуждаем, но когда рассуждаешь конкретно, я не думаю, что появится новый Галилей или Коперник, который за веру пойдет со своими близкими на костер. Это малореально. Тем не менее, это не повод сказать, что это, значит, не обсуждаемый тема. Тема, безусловно, обсуждаемая. Тема обсуждаемая. И действия российских властей, связанные с Вологодской и Волгоградской газетой, где были перепечатаны эти кандидатуры, наверное, тоже были не самые уклюжие, скажем так.
Извините, когда закрывали газеты.
За неудачный...
За перепечатку этих карикатур.
За неудачный русский язык. Но ведь трудно было спрогнозировать, что произойдет. Вот завтра бы там, в том же Волгограде, вышли бы тысячи мусульман на улицу. В этот же бы день, значит, местные органы правопорядка, а мы знаем, что они умеют это делать, мирно бы их потеснили на специально выделенное место. И потеснили бы так, что нанесли бы какие-то увечья бы нескольким людям. Это реальная картина, абсолютно реальная.
Да.
Могла после этого произойти вспышка ответная? Могла.
Могла.
Могли пострадать наши посольства мусульманских стран? Могли. Могли погибнуть наши дипломаты? Мы могли получить сожженные здания, как это произошло с посольствами Дании? Могли, конечно. И этого всего не произошло в России. В Высокой ценой? Я считаю, что высокой. Урок для всех. Не думаю, что это должно быть магистральной линией нашего развития, что теперь все должны съежиться и думать о том, как бы, не дай бог, кого-нибудь не обидеть. Но то, что надо соотносить вот свое желание действительно продемонстрировать журналистский характер, в хорошем смысле этого слова, с глобальными последствиями, потому что уже урок был во всем мире, когда мы это делали. Уже можно было предугадать, чем это грозит. Мне кажется, это надо было. Мы, кстати, провели именно в Вологде 2 недели назад первое всероссийское совещание главных редакторов районных и городских газет именно в Вологде. Мы приглашали руководителя Вологодской газеты к нам прийти с тем, чтобы обсудить эту тему. К сожалению, это не получилось, она не пришла. Но эта тема обсуждалась. Я не могу сказать, что журналистское сообщество заклеймило действия властей и выразило солидарность. Этого не произошло. Хотя я, например, свою позицию даже никак не выражал.
Ну, она более-менее понятна. Скажите мне, пожалуйста, кстати говоря, вот хотел спросить, Михаил, а то, что сейчас общественная палата, некий какой-то моральный кодекс журналиста вырабатывает, которому хотят статус чуть ли не закона придать, как вы к этой затее относитесь?
Я не видел этого документа.
Я тоже не видел, только читала, что такое придумывается. Кодекс профессиональной этики журналистов.
Вот. Тоже, Свет, непростой вопрос, потому что, с одной стороны, что называется, больше кодексов и хартий, хороших и разных. Когда журналисты о чем-то договариваются и думают о том, как освещать события...
Так это должно внутри произрастать все, а не общественная палата сверху должна это спускать. Тоже мне?
Наверное, да.
Мне так кажется.
Наверное, да. Для этого надо собирать людей и...
Во многих газетах есть эти хартии внутреннего пользования, что называется, которые так или иначе выполняются сотрудниками. Их дают просто при поступлении на работу.
Я вот вам приведу простой пример. Не так давно, тоже, наверное, 3 недели назад, было такое обращение ряда руководителей газет, журналов, вообще медийной индустрии, подписанных лично просто по фамилиям. Связано это было с... Помните, да, майская ситуация, когда прошла волна преступлений на национальной почве.
Да.
И как раз мы говорили о том, как освещать эти события, да, чтобы освещение этих событий не привело к новым вспышкам насилия. Чтобы, с одной стороны, не породило моду, да, чтобы не было такого...
А с другой стороны, не замалчивать.
Да, безусловно.
Так, и что?
И был написан некий текст, может быть, достаточно абстрактного характера. Его подписало, наверное, человек 35. А человек 35 не подписал. Не вижу в этом ничего особенного. Потому что, например, с Алексеем Венедиктовым мы обсуждали это, сидя друг напротив друга на одном из совещаний по этому поводу. Он считает, что надо выработать серьезные работающие правила, которые бы все признали, и чтобы было понятно, чтобы журналисту было просто работать. Значит, не употреблять какие-то термины, значит, не говорить в эфире то-то, то-то и то-то. Но... А мы считали, вот это моя тоже была позиция, что сейчас это сделать на грани невозможно. Эта работа займет, наверное, больше года, поэтому можно только выразить вот свою моральную позицию. Я подписал, Леша не подписал. Что страшного? Ничего страшного.
Нет, ничего. На самом деле все равно хорошо, что обсуждается, и хорошо, что высказывается эта моральная позиция. Потому что если она не высказывается ни по какому поводу, тогда и вовсе непонятно, на что ориентироваться.
Да, что вроде как и нет проблемы.
Вроде нет проблемы. Так же, как я считаю, что, к сожалению, у нас сейчас в самых массовых там средствах массовой информации, опять возвращаясь к электронным СМИ, невозможно высказать разную, так сказать, моральную оценку. Например, там выходит там шпионский фильм про завербованный камушек, да, придорожный, и клеймятся все там некоммерческие организации, и этому возразить можно, разве что вот на «Эхе Москвы» или где-то в газете, да, и никак не шире. И у народа населения полное ощущение вражеских действий, некоммерческих организаций всех сплошь и рядом. Или там моя больная тема, там международное усыновление, да, вот как заклеймили, и теперь у всех полная уверенность, что детей покупают исключительно на органы, либо чтобы убить. Хотя десятки тысяч, да, там, этих детей, слава богу, живы-здоровы и гораздо лучше, чем здесь живут. Но, понимаете, вот этот стереотип, вот как раз тоже анекдотический, только черный анекдот. Вот настолько это все перевернуто.
Черная
а возразить
мода.
Негде.
Черная мода.
Черная мода. И как возразить, и не возразить. Вот тебе собственная точка зрения и моральная оценка. И негде ее выдать, к сожалению.
Вот вы совершенно правы. И, да, кстати, недавно разговаривали на эту тему с послом России во Франции, Александром Алексеевичем Авдеевым, который справедливо говорил, вот французы установили массу русских детей. Ни одного случая жестокого обращения с нашими детьми. Теперь они не знают, куда деваться.
Да,
причем они поступают очень
проблема.
Благородно. Они приезжают в провинциальные детские дома и фактически устанавливают первого ребенка, ну, с кем они встретились.
Да, потому что таковы правила.
Да,
таковы правила. Они берут тех детей, которых им единственным был предложен. И все. И у американцев-то это просто вопрос статистики. Ни одно общество не может уберечься от человеческого брака, от этих сволочей и садистов. Но если они огромное количество детей установили, то за там 15 лет эти 13 несчастных случаев, да, к сожалению, бывает. Давайте на нашу статистику посмотрим. К сожалению, почему-то никто не хочет слышать, сколько у нас детей гибнет в год, а не за 15 лет. Но это никто не слышит. Вот подняли хай и, соответственно, да ну ладно, это все. Вот эта однобокость поражает. Вот на этих ярких примерах просто однобокость и невозможность высказать альтернативную точку зрения. Кстати говоря, отступая от этого, я считаю, что вот эта однобокость подачи, да, и вот это огосударствливание, в том числе наших средств массовой информации, всех уже практически, она привела и к маргинализации наших многих госучреждений. Та же Дума или там Совет Федерации, им, по-моему, теперь вообще все равно, что о них там думают и как их воспринимают. Все равно все правильно будет показано. Даже не удосуживаются вообще аргументации обращаться.
Ну, Свет, не совсем соглашусь, потому что довольно много людей приходит из Госдумы и Совета Федерации на различные программы. А другое дело, ну, вернемся к тому же. Нет властителей Дум. Вот нет людей, по которым можно сверять свою моральную позицию. И в этом плане так, действительно все уже вроде бы так становится серым. Серые краски. Вспомним съезд народных депутатов СССР. Да? Все, мы все ночами смотрели...
Не знал, куда глаз кинуть, а какую мысль подхватить.
Конечно,
это правда.
Смотрели ночами телевизор, знали всех. Все выступления чуть ли не наизусть. И приходили на работу и говорили, а ты слышал, что вчера сказал Собчак?
Иных уж нет, а те далече. К сожалению, это так. Повымывал из пространства. Бог его знает от чего. Мне кажется, просто не найдены, не востребованы те, которые средства массовой информации, те, которые могут снова быть властителями.
Я думаю, что все-таки либо... вот идет такой исторический период, когда дефицит почти везде. Почти везде. Давайте закроем глаза и вспомним, что происходило в начале 19 века. Те великие писатели, которых мы сейчас знаем как великие, они и тогда были великими, да, Куприн, Чехов, кто угодно. Начало 20-го. Те великие художники, которых мы сейчас знаем как великие, они и тогда были великими. Бенуа, Добужинский, поэт Блок, Ахматова, Цветаева. Они все тогда были кумирами, и они остались кумирами сейчас, через 100 лет. Приведите мне пример современного художника, иллюстратора книг. Ну, там узнали. Вот Добужинский иллюстрировал очень много книг. Бенуа иллюстрировал очень много книг. Не приведете, я думаю. И я не приведу. Хотя я вроде бы этим более или менее профессионально занимаюсь. Много хороших художников, замечательно иллюстрируют. Кумира, которых знает вся интеллигенция, нет.
Почему так?
Почему так, Свет?
Ну, почему так?
Я думаю, что это исторический период.
А ведь такой излом. А, как правило, такие революционные периоды,
да,
а у нас сейчас время революционный период, выдают на гора многих замечательных людей. А почему такая у нас какая-то вот и несвобода, мне кажется, связанная с отсутствием персонажей? И несвобода тоже. Некому показать, как это здорово быть свободным.
Сложно сказать. Мы пытаемся...
Совершенно стать... поникшим видом сказал
тебе, Славин. Да, действительно, меня это убивает.
Меня тоже убивает.
Вот мы пытаемся, например, сделать что-то для того, чтобы литература... Чтобы был всплеск в литературе. Uh-huh. Вот затеяли эту премию «Большая книга».
В противовес Букеру?
Нет.
Нет?
Для чего?
Мне показалось,
для того,
что это противовес
Букеру. Нет, упаси Бог. Для чего? Для того, чтобы писатель мог ответить себе на извечно мучивший всех со времен Пушкина вопрос. Можно ли жить литературным трудом? Если он получает премию размером в 100 тысяч условных единиц, которых мне как госслужащему нельзя называть, то ответ очевиден. Можно жить литературным трудом. Вот для чего это сделано. И люди уже не будут пытаться, значит, писать, между прочим, будут думать о том, как создать достойные литературные произведения. Противовес Букеру сделать можно было бы достаточно просто. Для этого не надо было громоздить литературную академию 100 человек. А там 100 человек невозможно управлять.
Да, знаю. Знаю. А еще что хотела спросить, вот немножко возвращаясь к карикатурному скандалу, но уже на нашей почве, ну не только на нашей, уже тема Иисуса Христа, да, вот новый скандал, это «Код да Винчи». Вот фильм, да, не столько книга даже, которая тоже возмутила, но уже экранизация. Сейчас, кстати, будет и «Ангелы и демоны» экранизировать. Вот вопрос. Ну, понятно, там возмущались и в Ватикане, и возмущается наша Русская Православная Церковь. И причем возмущение это выражено в какой-то своеобразной форме. Вот выступление некоторых наших иерархов можно расценивать как, не знаю, там призыв идти громить кинотеатры. Вот как вам такая позиция? Опять же, вот почти тоже возвращаясь к карикатурному скандалу, да, потому что это очень близко. Где здесь грань разумного и как оценивать действия той же церкви?
Это тяжелая для меня тема, потому что, с одной стороны, не хотелось бы, как православному человеку, значит, выступать против позиции Русской Православной Церкви. Но вот могу только, наверное, порассуждать. Любая религия, любые церковные постулаты, они достаточно догматичны. И они предполагают, что толковать определенные события, вообще мировоззрение, можно только с точки зрения этих догматов. И интерпретация этих догматов – это отступление, собственно говоря, от этой религии. Наверное, вот
исходя
из этого и происходят такие реакции. Ну, с моей точки зрения, это неправильно.
С перебором. Но дело ведь, я почему еще этот вопрос задала? Потому что, опять же, возвращаюсь к разговору о персонажах и о властителях дум. Ведь церковь до сих пор тоже не заняла никакой такой позиции в обществе властителей дум. Несмотря на то, что вроде бы ее присутствие стало ощущаться. Многие ходят в церковь, да, как-то о церкви говорят, показывают, и многие лоб крестят из высоких чиновников. Ну, в том числе снятый только что господин Устинов. Очень православный человек. Так вот, и церковь почему никак не может заиграть свою роль вот у нас в обществе?
Я
вы как православный человек.
Немножко по-другому происходит, мне кажется. Я со многими людьми обсуждал эту проблему. Все, для меня авторитетными, примерно, вот моего круга. И все говорят одно и то же. Все-таки религия – вещь достаточно интимная.
Это тоже
достаточно
так.
Интимная. И значительная часть людей, и я тоже, это прихожане маленьких, иной раз просто сельских храмов, где есть очень своеобразные настоятели.
Михаил Владимирович, напомню вам Александра Меня. Он тоже был в маленькой церкви, а кто бы его не знал, и кто бы к нему не приезжал. Какая разница где? Главный масштаб личности.
Ну, наверное, да. Но, тем не менее, для большого количества людей церковь и настоятели различных храмов являются авторитетами, в том числе и моральными авторитетами. И с ними обсуждаются различные проблемы. Только это не происходит громко. Может быть, и не надо, чтобы это происходило громко.
Да не надо, но когда идет некая активная наступательная позиция, например, по внедрению закона Божьего в школе, и когда один, не будем называть фамилию, генпрокурор спрашивает одного министра, не будем называть фамилию, почему не внедряете закон Божий в школе, и не есть ли эта позиция неправильная этого министра. Наверное, это тоже не есть хорошо?
Ну, это специфика нашей страны.
Это специфика. И два слова не могу не спросить, но просто новость, которая вас будоражила, это отставка генпрокурора. Вы, как человек во властных структурах, как-то понимаете эту ситуацию с генпрокурором?
Нет, вы знаете, для меня это, как и для подавляющего большинства людей, стало большой неожиданностью. И Я не сторонник
таких
прогнозов,
да?
Угу. Гадать на кофейной гуще.
Угу.
Поэтому подождем развития событий.
Просто видите, как я логически вспомнила об от православного человека,
да,
от православного
господина. Нет, журналистском мастерстве не откажешь. Получилось просто мастерски.
Да, и на Устинова перекинулась. Ну что ж, давайте снова вернемся еще не с несколько минут, снова к Конгрессу, для того, чтобы договорить про Конгресс, пройдя, так сказать, по кругу. Скажите, пожалуйста, ожидаете ли вы каких-то... Ожидаете ли неожиданности? Неправильно говорю, но
скандалы.
Какие-то скандалы, да.
Ну, готовим, конечно. Стараемся, пытаемся, раз пишем сценарии.
Нет, вот что может быть? Вот что может быть? Как вы полагаете? Может ли быть какой-то демарш, какое-то заявление прессы там зарубежной, каких-то ведущих изданий, что-то?
Что-то может быть, но не думаю, что что-то может быть от имени Конгресса. Вот это маловероятно. Есть ставшая традиционной в последние годы у ряда стран такая вечно оппозиционная позиция по отношению к России. И многие люди приедут как раз для того, чтобы преподнести нам урок. Вот прочитать лекцию о том, что такое демократия, что такое свобода слова и как это должно быть.
А мы им в ответ лекцию. Как надо Родину любить?
А мы им в ответ лекцию о том, что мир разнообразен и прекрасен в своем разнообразии. Ведь вот трудно себе представить западному человеку, чтобы там вокруг его дома ходила там, не знаю, половина женщин с обнаженной грудью, а половина женщин в парандже. Они все привыкли, что ходят женщины в европейских костюмах. Тем не менее, масса стран, где женщины ходят обнаженные до торса, а еще масса стран, где женщины ходят в парандже. Это же не повод для того, чтобы ездить по этим странам и читать лекцию о том, что надо всем ходить в красивых брючных европейских костюмах. Поэтому мир развивается разнообразно. И постулаты о том, что, например, естественной формой демократии является всенародно избранный парламент, в некоторых странах не работают. Ну и что? А почему они там должны работать? Планета большая. Наверное, когда-то она станет одинаковой. Но не думаю, что в 2006 году.
Я подумал, что если бы приехал кто-нибудь из Северной Кореи, то это была бы гениальная тема для его доклада. Мир разнообразен и прекрасен в своем разнообразии.
Пусть процветают все цветы.
Пусть процветают все цветы, да.
Великий копчий сосед.
Точно, точно. Вот именно так и есть. Интересно. Скажи мне, пожалуйста, а вот Russia Today облагородила уже облик нашей страны за рубежом?
В какой вопрос?
Ну, просто мы же говорим в том числе и об сломе стереотипов,
скажу,
да?
Скажу честно, исследования не проводились.
А вообще, кто оценивает эффективность вот работы по облагораживанию, по услугам визажиста?
Есть специальная методичка, утвержденная, значит, вышестоящими инстанциями. И по этой методичке света проводятся регулярные исследования, посылаются в Кремль отчеты, что по состоянию на 16 часов в пятницу, 2 июня, рейтинг России такой-то, а по состоянию на 17 часов уже такой-то.
Нет, ну ваше ощущение, все-таки вы с тем же Михаилом Юрьевичем Лесиным общаетесь. Вы же знаете, как Russia Today работает. Вот ваше ощущение, она вносит какую-то свою лепту в лучшее восприятие нашей страны за рубежом?
Он. Телеканал.
Он, телеканал, да.
Она Russia, да.
Думаю,
что да. Итоги, на самом деле, подводить рано, потому что телеканал еще не вошел, в первую очередь, в кабельные сети, разветвленные кабельные сети, где его могли бы принимать уже рядовые телезрители.
Uh-huh.
Но поступает достаточно много откликов о том, что интерес к этому телеканалу существует, он плавно и динамично нарастает, и людям... Как обычно, что движет людьми? Из любопытства. Интересно посмотреть, что происходит в России.
Понятно. Ну что ж, собственно говоря, наше время подходит к концу. Я хочу только сказать, что Михаил Вадимович, наверное, придет сюда на «Эхо Москвы» уже по результатам Конгресса, спустя там в середине недели где-то, после того, как пройдут эти 3 дня работы, будет жив, непременно доберется.
И посмотрим, какие будут скандалы.
Посмотрим, что произойдет, откроет ли президент это высокое собрание, что скажет, будут ли ему заданы вопросы, какие обращения будут и какие уроки на тему, как надо... средства массовой информации развивать. Вообще, что полезного произойдет? Мне кажется, будет интересно, и постараемся проследить за этим. Я еще не коснулась темы, которую, кстати говоря, упустила, жалко. Это интернет и как интернет потесняет печатные СМИ, потому что я знаю по себе, я в основном в интернете уже смотрю газеты и журналы. Но такая отдельная тема, я думаю, что вполне возможно, она в будущем разговор разговоре, когда вы будете...
Потесняя, это очень серьезно, и давайте об этом действительно поговорим,
может быть, специально. Это отдельная тема, да, и я думаю, что это интересно, и вполне возможно, тема для следующего разговора. Итак, накануне открытия Всемирного конгресса пишущей прессы, здесь у меня в программе «В круге света» был Михаил Сеславинский, руководитель агентства по печати и массовым коммуникациям.
Спасибо.
Спасибо, всего доброго.
Всего хорошего.
Успехов.
Спасибо всем службам. Света, можно выйти из круга. В круге света со Светланой Сорокиной. По субботам после 20 часов.